Мы вместе с вами. Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это радио «Крым Реалии», программа «Крымский вечер». С вами Александр Янковский, Елена Римовская. И сегодня в выпуске.
7 крымско-татарских активистов были задержаны на Красной площади в Москве.
Великобритания призывает Россию пустить международных наблюдателей в Крым.
ФСБ России завершило расследование по украинским морякам, предъявив им окончательное обвинение.
Об этом и многом другом вы узнаете в нашем сегодняшнем выпуске. Напомню, что на полуострове, на его северной территории, можно нас слушать на частоте 105.9 FM, трансляция наших эфиров. Также смотрите на нашей странице в Фейсбуке и на канале в Ютьюбе «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы и комментируйте.
У вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Мы начинаем и начинаем традиционно с главных новостей и самых важных событий и заявлений.
Новость дня.
7 крымско-татарских активистов были задержаны сегодня на Красной площади в Москве. Именно там сегодня прошел массовый пикет ветеранов крымско-татарского национального движения. Свою акцию крымчане приурочили к апелляции по первому бахчисарайскому так называемому делу Хизбут-Тахрир, которое состоится 11 июля в Верховном суде России.
Это мы в Крыму с Крыма приехали. Нас там никто не слышит. Наших детей наших вот арестовывают. И вот пришли высказать свое мнение здесь, чтобы нас из детства пришли.
Это, в принципе, беззаконие наших предков.
На плакатах у участников пикета, в частности, было написано: «Борьба с терроризмом в Крыму – это борьба с инакомыслием, а также наши дети не террористы». Спустя 5 минут после начала акции на Красную площадь приехали 2 автомобиля полиции. По итогу 7 участников акции задержали. Среди них Февзи Абдураманов, Эскендер Люманов, Синавер Ниметулаев, Решит Эмир Усеинов, Сияр Гафаров, Энвер Сайтумеров и Сайран Джемили. Всем задержанным вменяют нарушение установленного порядка проведения митинга.
Как рассказал «Крым Реалии», адвокат задержанных Александр Пиховкин, всех 7 активистов отпустили из отдела полиции «Китай-город» в Москве после составления протоколов об административном правонарушении.
Вели себя корректно и уважительно, учитывая возраст задержанных почтенный. Они поинтересовались состоянием здоровья, получили сведения о том, что состояние здоровья нормально, и, значит, таким образом обеспечили необходимое соблюдение норм данной части.
Вместе с тем Пиховкин отметил, что административные протоколы были оформлены с нарушениями, а именно нормы касательно участия в административном производстве на родном языке, в право на переводчика и право на защитника. Из документов не следует описание нарушения, там есть лишь его констатация, добавил адвокат.
Он также уточнил, что, вероятно, судебные заседания в отношении 7 активистов будут проходить в Тверском районном суде Москвы. Глава Меджлиса крымско-татарского народа, народный депутат Украины Рифат Чубаров прокомментировал эти задержания. Он заявил, что народ сохраняет свою честь и готов к борьбе.
Хочу сказати від імені Меджлісу кримсько-татарського народу дуже велику вдячність мужнім кримським татарам, співвітчизникам, які на Красній площі вимагали свободу своєму народові, свободу кримським політв'язням, які вимагали припинення всіх тих репресій, які зараз відбуваються в тимчасово окупованому Криму.
Здесь стоит напомнить, что в 1969 году, тогда тоже крымские татары выходили на митинг в Москве, многие из них были задержаны, и именно с этого начинается вот такое крымско-татарское возвращение, такая борьба уже современная за возвращение крымских татар на свою родину. И, как видим, сейчас история повторяется.
Украина в центре внимания.
Великобритания призывает Россию пустить международных наблюдателей в Крым, а также требует освободить всех украинских политических заключенных. Об этом заявил член постоянного представительства Великобритании при отделении ООН, комментируя отчет Управления Верховного комиссара этой организации по правам человека, сообщается на сайте британского правительства.
Он добавил, что Великобритания осуждает обыски и арест более 20 крымских татар в Симферополе в марте 2019 года и шокирована сообщениями в СМИ об избирательном задержании людей, несправедливых судах и пытках в оккупированном Крыму.
Британский представитель также отметил, что Лондон очень обеспокоен состоянием здоровья более 70 украинских политзаключенных, которые сейчас содержатся в России, в частности Павла Гриба и Эдема Бекирова, которым необходима срочная медицинская помощь.
О реакции российской стороны пока не сообщается.
Новости.
ФСБ России завершило расследование по украинским морякам, предъявив им окончательное обвинение. 24 военнопленных моряков обвиняют в незаконном пересечении государственной границы России. Это цитата из обвинения. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов.
По его словам, на следующей неделе следствие обратится к Лефортовскому суду Москвы с ходатайством о продлении срока содержания под стражей всех военнопленных. Предварительная дата судебных заседаний по продлению меры пресечения 17 июля. Украинским морякам грозит до 6 лет российской тюрьмы. В пресс-службе ФСБ России публично не сообщали о предъявлении обвинений украинским морякам.
Прямой эфир.
Министерство информационной политики Украины направило письмо в издание «Лос-Анджелес Таймс» из-за статьи о путешествии в Крым. Копия письма находится в распоряжении Украинской службы «Голоса Америки». В ведомстве призвали редакцию учесть позицию Украины относительно статуса полуострова. Также Мининформполитики напомнили о необходимости соблюдения украинского законодательства для посещения Крыма иностранцами.
Напомним, что 23 июня в издание «Лос-Анджелес Таймс» вышел материал с заголовком «Крым. Неожиданная красота против нерешенной истории». Некий туристический путеводитель по аннексированному полуострову. Автор Джефф Обдайк советует посетить Ялту, Алупку, Ливадию и Севастополь, а в отдельных моментах называет полуостров российским. Через несколько дней редакция Лос-Анджелес Таймс внесла правки в материал. В частности, статья была обновлена с учетом того, что въезд в Крым из России — это нарушение украинского законодательства.
Госдепартамент США советует гражданам этой страны не путешествовать в Крым, однако это не запрещено законодательством. При этом американская власть не разрешает посещать полуостров чиновникам, а также не предоставляет экстренных услуг гражданам США, которые находятся на полуострове.
Согласно данным на сайте Государственной пограничной службы Украины, въезд иностранцев в Крым и выезд оттуда допускается только по специальному разрешению через контрольные пункты въезда-выезда. Нарушение этих требований украинского законодательства влечет за собой запрет на въезд в Украину.
Крым в центре внимания.
В Крыму суд продлил арест еще двоим фигурантам так называемого дела Хизбут-Тахрир. Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Крыма продлил меру пресечения Арсену Абхаирову и Эскендеру Абдулганиеву. Как сообщает корреспондент Крымреалии, крымских татар оставили в СИЗО Симферополя до 13 сентября этого года.
Адвокаты Лилия Гемиджи и Дэм Семидляев просили суд отпустить их подзащитных под домашний арест. Однако ходатайства удовлетворены не были. Комментируя прошедшее заседание, адвокат Семидляев отметил, что его подзащитный Арсен Абхаиров сообщил суду, что с момента ареста с ним не было проведено ни одного следственного действия.
Напомним, что в феврале этого года в домах крымских татар в поселке Октябрьское Красногвардейского района российские силовики провели обыски. Позже в управление ФСБ в Симферополе увезли Эскендера Абдулганиева, Арсена Абхаирова и Рустема Эмирусаинова. Федеральная служба безопасности России утверждает, что задержанные жители Красногвардейского района причастны к деятельности запрещенной в России организации «Хизбут-Тахрир».
Новости.
Суд в Киеве перевел из СИЗО под домашний арест бывшего российского министра здравоохранения Крыма. Об этом сообщает корреспондент Крымреали. Напомним, экс-глава российского Минздрава Крыма Петр Михальчевский обвиняется в государственной измене.
О переводе под домашний арест просил адвокат Валентин Рыбин. Он обосновал это тем, что 25 июня Конституционный суд Украины отменил норму, согласно которой обвиняемым в государственной измене применяется только самая жесткая мера пресечения – содержание под стражей. Адвокат также добавил, что за пределами СИЗО его клиент не может оказать давление на свидетелей, поскольку они уже дали показания в суде.
А прокуроры выступили против освобождения СИЗО Михальчевского. Они заявили, что экс-министр имеет недвижимость и связи в аннексированном Крыму и, по мнению обвинения, может скрыться на территории полуострова. Заслушав сторону, судейская коллегия приняла решение полностью удовлетворить ходатайство защиты. Согласно этому решению, Михальчевский обязан сдать паспорта и носить электронный браслет.
Отметим, что с 8 января прошлого года Петр Михальчевский находился под стражей. Вначале он содержался в СИЗО Херсона, летом его перевезли в Киев. Изолятор. В июне прошлого года расследование по делу экс-министра было завершено.
И тут стоит напомнить, что Петр Михальчевский занимал пост министра здравоохранения Крыма с 27 февраля по 10 июня 2014 года в подконтрольном России правительстве. Прокуратура Крыма, действующая на материке, считает, прокуратура Автономной Республики Крым, полагает, что тем самым господин Михальчевский совершил деяния, предусмотренные статьями Уголовного кодекса Украины, посягательство на территориальную целостность и государственная измена.
Сам Михальчевский признает, что работал министром здравоохранения, но не считает это госизменой. Он обосновывает это тем, что его избрала на пост Верховная Рада Автономной Республики Крым в соответствии с законодательством Украины.
Крым в центре внимания.
Россия должна сама решать вопрос воды для аннексированного полуострова. Об этом заявил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кореневич во время дискуссии «Крым. Видение будущего», которая состоялась в Херсоне.
Кореневич отметил, что государство-оккупант должно решать вопросы, касающиеся хозяйственной деятельности на оккупированной территории. Самостоятельно государство-оккупант мы в Крым не приглашали, отметил Кореневич.
В свою очередь, первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территории Украины Юсуф Куркчи подчеркнул, что государственным органом, который определяет политику в отношении оккупированных территорий, является Министерство по вопросам временно оккупированных территорий. Поэтому вопросы относительно воды, электроэнергии и другие подобные вопросы для Крыма должны декларировать представители этого министерства, отметил Куркчи.
Напомним, что ранее спикер российского парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Крым не нуждается в возобновлении поставок воды из Днепра. В то же время мы вот в прошлую пятницу рассказывали о митинге в городе Армянске на севере Крыма, где людям реально не хватает днепровской воды, и вот они попросили даже первого президента Крыма Юрия Мешкова выступить посредником якобы вот в решении этой ситуации, потому что считают жители Армянска, что нынешние крымские власти никак не настроены этот вопрос решать.
Прямой эфир.
Российский военный корабль зашел в закрытый район проведения учений «Сибриз» 2019 года. Об этом сообщает пресс-центр командования военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Корабль Черноморского флота России «Сметливый», говорится в этом сообщении, около 8 часов утра 10 июля, провоцируя опасную ситуацию, зашел в закрытый для мореплавания район, где проводились практические стрельбы корабельной артиллерии морской группировки Международной коалиции. Корабль Черноморского флота был опрошен фрегатом «Гетман Сагайдач» в соответствии с международным протоколом, но сделал вид, что у него проблемы со связью, говорится в сообщении.
Командование Черноморского флота России пока не комментировало инцидент. В Минобороны России ранее сообщали, что за действиями кораблей НАТО наблюдает сторожевой корабль «Сметливый». Напомним, украинско-американские учения «Сибриз» 2019 будут проходить на территории Одесской, Николаевской и Херсонской областей до 12 июля.
Крым в центре внимания.
Крымские СМИ назвали имя экс-чиновника, осужденного к 3 годам колонии-поселения за смертельное ДТП. Близкие к российским властям Крыма сайт «Крыминформ» утверждает, что подконтрольный России Нижнегорский районный суд в Крыму приговорил бывшего замглавы российской администрации Нижнегорского района Петра Саврасова к 3 годам колонии-поселения.
Как сообщает СМИ со ссылкой на пресс-службу суда, экс-чиновника обвинили в том, что он в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего автомобиля насмерть сбил велосипедиста на Сельской улице. Служба суда на своей официальной странице не называет имени осужденного.
А в суде сообщили, что защитник подсудимого обжаловал приговор. Ранее российская прокуратура Крыма сообщила, что Нижнегорский районный суд приговорил 33-летнего жителя Симферополя к 3 годам лишения свободы в колонии-поселении за смертельный наезд на велосипедиста в состоянии алкогольного опьянения. Прокуратура также не назвала имени осужденного.
Комментариев осужденного или его защиты по этому приговору нет. Ранее российская МЧС по Крыму сообщала, что в Крыму увеличилось количество серьезных ДТП. В первом квартале этого года привлекли к ответственности в 1,5 раза больше водителей, чем за аналогичный период прошлого года.
Новости.
Севастополь просит у России осуществить выплаты по советским вкладам. Депутаты российского парламента Севастополя 9 июля приняли постановление, в котором обратились к правительству России с предложением урегулировать процедуру выплаты компенсации севастопольцам по советским вкладам. Об этом сообщается на сайте парламента города.
Обращение поддержали 18 депутатов. Глава парламента Екатерина Алтабаева сообщила, что для выплаты компенсации севастопольцам по вкладам Сбербанка времен СССР нужно внести изменения в федеральное законодательство. В частности, депутаты просят рассмотреть вопрос о возможности закрепления механизма осуществления компенсационных выплат для жителей полуострова.
Алтабаева также отметила, что депутаты Севастополя уже не впервые выступают с таким предложением, но пока этот вопрос не решен. Стоит напомнить, что в начале июля в Государственную Думу России внесли законопроект о возобновлении выплат российским гражданам по советским вкладам. Согласно документу, предусматривается каждый год выделять из бюджета России на компенсации не меньше 2,5% от общей суммы долга по вкладам.
Механизм выплаты компенсации уже предусмотрен действующим российским законодательством, но с 2003 года его реализацию заморозили. Отмечается, что сейчас закон и вовсе приостановлен до 1 января 2022 года.
Ну, вот такими были новости короткой строкой этого дня, 10 июля 2019 года, а далее о чем мы будем говорить в нашей программе. Крымстат выпустил очередной бюллетень, в котором посчитал цены на полуострове. И оказалось, что цены на полуострове на товары и услуги, это так называемый индекс потребительских цен, снизился. То есть фактически товары и услуги в Крыму подешевели. Если быть более точным, на 0,1%. А в Севастополе подешевели на 1%. Но это если сравнивать цены в июне по отношению к ценам в мае. А если брать по отношению с прошлым годом, то цены намного выросли. Насколько, узнаете в нашей сегодняшней программе. Оставайтесь с нами и слушайте.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии. Интервью. В эфире радио Крым Реалии.
Здравствуйте, это радио Крым Реалии, с вами Александр Янковский. Итак, о чем мы будем говорить в сегодняшней нашей программе. Крымстат опубликовал данные, что по сравнению с маем 2019 года в Крыму снизились цены на товары и услуги на 0,1%. В Севастополе падение цен еще более радикальное, на 1%. Но это если сравнивать май к июню. То есть в июне немного снизились цены по сравнению к маю. Это такая, в общем, абсолютно средняя температура по палате, которая, может быть, ни о чем вам не говорит, но, тем не менее, все равно российские чиновники Крыма очень гордятся этими данными. А если мы возьмем данные по отношению июнь, по отношению к декабрю 2018 года, то только по официальной статистике подконтрольного России Крымстата, значит, по Крыму состоялся уже рост на 2,8%, а по Севастополю на 2,1%. Но, знаете, на самом деле есть еще очень много интересных данных, которые, если вот пристально рассматривать эту статистику Крымстата, и там можно найти очень много самых интересных деталей. Поскольку, если взять, допустим, там не приводятся данные не только по Крыму, там приводятся данные по самым разным регионам соседней России, куда, ну, понятно, что включает Россия сейчас и аннексированный Крым. Но говорят там, допустим, что вот в соседней России цены вообще повысились по сравнению с первым полугодием 2018 года более чем на 5%. Хотя вот зафиксирована такая статистика о том, что есть какая-то даже минимальное снижение цен в июне по сравнению с маем 2019 года. Вот со всем этим и будем разбираться, с чем это было связано, и действительно ли вот такое снижение цен, оно будет кратковременно, может быть, оно будет долговременным и продолжит вот такое снижение цен на основные продукты, товары и услуги. В общем, к чему стоит готовиться крымчанам? Начнем мы нашу программу с беседы с Андреем Александровым, экспертом рынка продовольственных товаров, крымским экспертом рынка продовольственных товаров. Андрей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Андрей, ну, на ваш взгляд, чем может быть объяснено вот эти цифры, которые публикует Крымстат, о том, что в июне по сравнению с маем там в Крыму на 0,1% снизили цены, а в Севастополе на целый 1%?
Ну, скорее всего, я думаю, это связано с сезонным снижением цен на плодово-овощную продукцию, которая происходит каждый год. Надо проследить, что было, допустим, в этот же период прошлого года. А вообще, вы знаете мое отношение к статистическим органам, в частности, к самому Крымстату. То есть тут как измеришь. Надо померить, что было плюс 2, ну померяем плюс 2, минус надо показать, померяем так, что будет у нас минус. Вообще специфическое это очень дело, статистика. Я, например, ни разу не встречал реальные замеры, то есть обычно это происходит на уровне...
Так, мы сейчас еще раз, у нас какая-то проблема со связью с Андреем Александровым, крымским экспертом рынка продовольственных товаров. Мы сейчас попробуем с ним связаться. Есть еще одна очень интересная статистика, это статистика соседней России. Там, например, Росстат назвал продукты, которые наиболее подорожали за 2018 год. Лидеры – это пшено и капуста. Да? Можно, конечно, смеяться, но тем не менее этот продукт занимает такое значительное место в рационе людей. Рост по сравнению с прошлым годом более чем на 70%. На 30% также подорожало топливо. Это все за год. На 25% яйца. Но некоторые продукты действительно подешевели в течение 2018 года. Там и самое разное. Подорожали, например, и многие такие виды товаров, среди которых рыба, мясные консервы, шоколад, гамбургеры и так далее. Среди непродовольственных товаров цены растут более всего на медикаменты и медицинские товары. Также поднялся в цене кирпич, спички, велосипеды и сухие корма для животных. Колебания цен, значит, находятся в пределах 1% только на такие товары, как фотоаппараты и свежесрезанные цветы. Что, мы пытаемся, да, связаться сейчас с нашим экспертом. Андрей Александров, эксперт крымского рынка продовольственных товаров. Андрей, еще раз, слышно нас, да?
Да.
Итак, мы остановились на том, что вот все-таки есть какие-то сезонные есть колебания на определенные товары. Я так понимаю, что это в первую очередь какие-то там, ну, не знаю, помидоры, огурцы, что это может быть, да, вот какое-то идет...
Совершенно верно. Да, та же клубника, например, померить ее в одном месяце и в другом. Ранняя клубника там условных каких-нибудь 300 рублей за килограмм, а поздняя там условных 150. Вот вам, если ее включать в индекс, вот вам, смотрите, какое снижение цены.
Угу. Хорошо. На ваш взгляд, тогда вот если на эти товары так снижаются цены, ну, радикально, там, может быть, в течение одного месяца, может быть, и на 50, а может быть, даже и на 100%, почему тогда общее такое снижение цен за один месяц там произошло всего лишь, ну, вот по данным статистики, на 0,1%?
Ну, я не знаю, что они включают в корзину, которую они мониторят. Вряд ли они включают такие уж совсем товары, по которым такой разлет цен возможен. Наверное, включают что-то более классическое, там картофель, морковь, я не знаю, свекла. И тут же...
Ну, вот по картофелю, допустим...
Свежее пошло... Да.
По картофелю говорят, что там, ну, это, правда, не месячные, а годичные такие отношения, что выросли цены на картофель на 16%, на свеклу на 9%, там яблоки, виноград, апельсины, морковь, лимоны, и в то же время отмечается.
Да, от месячного они могли подешеветь запросто, подешеветь на каких-нибудь 5%, что в целом там, или там на 20%, что в целом индекс там опустило на 1-2%, о чем вы сейчас вот и зачитали. Угу. Поэтому статистика это... игра цифр, от такого какого-то очевидного подешевления цен нет. Это может вам, не знаю, рассказать от домохозяйки до пенсионера. Тут еще другой вопрос, надо, наверное, все-таки в связке всегда рассматривать. Происходит то, что ежегодно падают реальные доходы населения. И лично для меня удивительно, что эта информация публикуется, она в свободном доступе, то есть ее никто не пытается спрятать. Да, там поменяли индекс, поменяли методику расчета этого показателя. Но в целом был бы рост доходов населения, я думаю, никто бы на там какие-то 5-10% повышения цен на продукты, наверное, бы и не роптал.
Скажите...
Наверное, вот больше в том, что нет роста доходов, а есть ежегодное их сокращение.
Скажите, вот как это сокращение доходов населения сказывается как-то на объемах вообще, которые в денежном эквиваленте, может быть, которые присутствуют в торговых сетях и там на рынках Крыма? То есть можно ли говорить о том, что оно сокращается или остается тем же самым, просто продуктов меньше на эти деньги покупается?
Я думаю, что последнее, на чем будет экономить наш крымский там среднестатистический житель, это продукты. Все-таки, наверное, есть статьи, где более заметно сокращение объемов, а я продукты не рассматриваю как статью, по которой будут сокращать. Внутри потребления меняется действительно. Например, от более дорогого продукта могут переходить на более дешевый. Очень сильно растут объемы любых акционных предложений. То есть всегда на рынке присутствуют там некие скидки в продуктах, там в сетях это заметно. Все больше и больше объемов на себя оттягивают именно эти акционные предложения. В момент, когда происходит некая акция, очень сильный переток потребительского спроса, соответственно, и денег покупательских уходит на вот эти вот продукты со скидками.
Угу.
Вот, наверное, вряд ли будут экономить на сокращать статью продукты питания.
Еще один вопрос. Вот тот же самый Крымстат, он также помимо данных вот общих, также привел и несколько конкретных примеров. Например, они посчитали, сколько стоит обед в кафе. В среднем в Крыму, по данным Крымстата, в июне 2019 года обед в кафе составлял, его стоимость 497 рублей. Дороже всего в Ялте 574 рубля, дешевле всего в Симферополе 431 рубль. За год в сравнении с ценами июня 2018 года стоимость обеда упала на 6%. Вроде бы, ну, такая вот победа, можно сказать. Но, с другой стороны, за 2 года стоимость обедов выросла на 32%. То есть, получается, если сравнивать с 2017 годом, то рост сейчас составил 32%. Можно ли здесь говорить о том, мой вопрос сейчас к Андрею Александрову, что 2018 год, он был каким-то годом снижения, может быть, цен?
Я лично затрудняюсь вам как-то конкретно ответить на этот вопрос. Я могу предположить еще вот такие вещи. Допустим, как вообще меряют? Обычно статистический орган поручает это местному органу власти, где есть некие отделы там торговли и потребительского рынка. И говорят, замерьте нам вот там ежемесячно цены. Сегодня, допустим, этот местный орган самоуправления меряет, не знаю, кафе «Березка», а завтра он меряет кафе «Ромашка». Но это совсем могут быть разные кафе, они находятся в разных местах города. Это ж очень не очень субъективное дело померить стоимость обеда в кафе. Mm-hmm. То есть если в продуктах еще какую-то, ну, можно придерживаться какой-то, не знаю, объективизма, да, там замерять сети ведущие из раза в раз одни и те же продукты, то здесь я вообще затрудняюсь понимать, как можно это измерить. Поэтому и прокомментировать не особо по этому поводу нечего.
Понятно. Спасибо вам. Андрей Александров, эксперт крымского рынка продовольственных товаров, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Мы продолжаем нашу программу. Далее будем говорить с Дмитрием Гусевым, вице-президентом Независимого топливного союза России. Дмитрий, приветствую вас.
Приветствую.
Ну вот сегодня мы обсуждаем данные Росстата и Крымстата по поводу цен в Крыму и в России. Вот интересные данные Росстата, который назвал очень интересные цифры о том, что вот определенные товары подорожали в 2018 году, а лидерами оказались там крупы, оказались там яйца и, что самое интересное, топливо. Якобы на 30% в течение года подорожало газомоторное топливо. А это действительно так?
Так, ну, во-первых, насколько я помню, значит, первое, там говорилось не о газомоторном топливе, а о бензине.
Так.
А второй момент, то есть газомоторное топливо подразумевается, статья это газ, жирный газ, пропан-бутан. А касательно бензина было указано, что именно оптовые цены. С учетом того, что все оптовые цены у нас на бирже, а на бирже достаточно высокие колебания, к сезону цены сильно растут, к зиме, соответственно, вне сезона они сильно падают, то, безусловно, там показатели за полгода они будут показывать рост. Так же, как если мы выберем базу, там, условно, июль-август, и будем смотреть, что произошло к декабрю-январю, там будет такое же сильное падение. То есть, в силу того, что российские оптовые цены, они все-таки находятся совсем в рынке, да, и не подвержены практически никаким влияниям правительства с точки зрения какого-то ценообразования, безусловно, рост есть. На розницу, на потребителя это никоим образом не сказывается, это и сказывается на фактически на потребителя, на крупнооптовом звене, то есть на производителях, на сегменте АЗС.
А к чему...
Очень больше, но независимо.
Ага. А к чему это приведет вот на рынке? То есть это как-то все-таки в конечном итоге это скажется на конечном потребителе? Или это как-то скажется просто на самом бизнесе? Да,
это кто-то... сказывается на участниках рынка. Вот, то есть это только на независимых сетях, на независимых заправках, то есть их рентабельность бизнеса, там, оно плавающее. Но, опять же, в целом никто не рассматривает короткие периоды, да, там, допустим, январь, там, март. Любой бизнес в нефтетрейдинге, да, он рассматривается в годовом периоде, по году будет выражена какая-то маржа. На текущий момент рост цен фактически у нас распоряжениями правительства не выше, чем рост инфляции, соответственно, на потребителя это никоим образом не будет сказываться. То есть это все только для бизнеса.
Понятно, но может ли вот такой вот, если он сдерживается правительством, этот рост цен, он может сказаться на том, что вот независимые игроки на рынке, они просто-напросто будут покидать этот рынок, или нет?
Да они в любом случае, ситуация того, что независимые покидают, она уже, независима от независимых. Этот процесс уже достаточно длительный и давно уже идущий там с начала 90-х годов. То есть потихоньку независимо либо уходит с рынка, либо путем продажи, либо путем закрытия бизнеса.
Но вот в Крыму...
Так или иначе это играет.
Дмитрий, да, но дело в том, что вот в Крыму нет этих вертикально интегрированных топливных компаний, есть только независимые игроки. То есть что будет тогда с ценами на...
Это им проще, потому что у них нет основных конкурентов. Потому что на всех других рынках, соответственно, крупные нефтяные компании являются основными непосредственными конкурентами малых независимых заправок. То есть на текущий момент Крым фактически является самым конкурентным рынком Российской Федерации.
То есть вот та цена, которая на крымских АЗС, она сейчас как бы рыночно, как можно сказать, объяснена?
Рыночная цена. Ну, с учетом всех вопросов с логистикой, там, с особенностями логистики, с особенностями доставки, то есть это именно самый рыночный регион Российской Федерации.
То есть вот если бы не было, если бы были бы все в равных условиях, то такая бы цена, как в Крыму, была бы вот, ну, там, не знаю, в Краснодаре, в каком-нибудь в другом городе.
Вы знаете, я боюсь, что даже если все были в равных условиях, то цена бы стремилась все к среднеевропейской, да, потому что по законам экономики вы же сами прекрасно знаете, что цена на товар в любой точке рынка, она одна и та же. С учетом того, что большой регион с большим потреблением, Европа имеет определенную высокую цену, и преимущество, собственно, у производителя всегда есть выбор, куда поставить, там, на Европу или в Россию, соответственно, цена бы стремилась к среднеевропейским.
А как вы думаете...
Но это при условии свободного рынка.
Да, но вот как вы думаете, как долго может существовать такой несвободный зарегулированный рынок? Если, простите за слово рынок, да?
Ну, да, я честно могу сказать, да, я тоже не очень. Ну как, это рынок, просто рынки же сами знаете. Есть рынок свободной конкуренции, есть рынок монополистический, олигополистический. Государственный монополистический капитализм никто не отменял, да, то есть со времен Владимир Ильич Ленин, господ Маркс и Энгельс, он есть, существует и будет существовать. Пока есть крупные компании, пока есть государственные компании, пока это, ну, это будет всегда, пока они есть.
Понятно, спасибо вам. Дмитрий Гусев, вице-президент Независимого топливного союза России, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Мы продолжаем нашу программу. Напомню, что сегодня мы обсуждаем данные, которые были опубликованы Крымстатом по итогам июня к маю. Это индекс потребительских цен в 2019 году. Так вот, значит, в Крыму на 0,1% снизился этот индекс, а по Севастополю на 1%. Но по сравнению с декабрем 2018 года все равно продолжается рост цен. По Крыму это 2,8%, по Севастополю 2,1%. И появились также данные и Росстата, в котором указано, что вот в России цены на товары и услуги, они растут там, если мне не изменяет память, на 5,1%. А с чем это связано? И почему даже вот такое, даже вот это сезонное сейчас снижение цен, которое происходит на рынках, оно не сказывается на общем уровне инфляции? Да? То есть все равно достаточно высокий такой уровень инфляции по сравнению с другими годами. А постараемся выяснить. Далее будем говорить с Анатолием Тихоновым, руководителем Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления. Анатолий, здравствуйте.
Да, добрый день.
Я хотел бы выяснить, да, вот то, что сейчас происходит, ну, вот, снижение цен на определенные такие сезонные товары, это традиционно на самом деле. То есть здесь ничего нет такого сверхъестественного, это каждый год происходит.
Да, совершенно верно. Ну, в этом году, может быть, чуть пораньше наступило, потому что была очень теплая весна, урожай, допустим, по некоторым регионам был получен более рано и в хорошем состоянии. Но волатильность, конечно, есть. Она присутствует ежегодно, мы наблюдаем.
И тогда еще такой вопрос. Вот также Росстат, он назвал продукты, которые наиболее подорожали за 2018 год. Там, например, проса, капуста более чем на 70%, там подорожало на 25% яйца и так далее. Как вы думаете, вот чем связано такое вот подорожание по итогам года?
Ну, вы знаете, в каждом случае надо разбираться отдельно, потому что, значит, все, что касается производства курятины, это один причина. Все, то, что касается производства, там, снижения, повышения цен на гречку или на капусту, это другие причины. Ну, в общем, можно сказать, что 2018 год, это был, конечно, год больших прединвестиционных ожиданий, когда, значит, ожидалось повышение НДС, увеличение ЖКХ, увеличение достаточно резких скачок на газомоторное топливо. Все это, конечно, увеличило традиционные ожидания, и поэтому на общую картину это достаточно сильно повлияло. Чтобы не пустить кассу разрыва в начале 2019 года, уже эти традиционные ожидания закладывали в стоимость. А по другим причинам, допустим, по яйцам или по курятине, тут сказалось и много факторов. Это, прежде всего, и жаркое лето, потому что куры – это нашивый организм. И, конечно, когда жарко, у них достаточно вот такие потери яиц идут. Это и вспышки птичьего гриппа, это и, значит, повышение курса рубля по отношению к доллару или к евро, потому что многие компоненты, допустим, кормовые добавки или оборудование, оно в основном импортное. Все это потихонечку, или не таких вещей, составило то, что был резкий взнос, резкое повышение цены на эту продукцию.
А к чему стоит готовиться, да, то есть вот что может подорожать, потому что вот интересно, что крупы вне зависимости сезона почему-то дорожают, что может подешеветь, а что может подорожать из продуктов?
Ну, вы знаете, будет тренд повышения цен будет на все. Что можно ожидать, это, значит, там 5-7% в рамках инфляции, но то, что не в рамках инфляции будет дорожать, это, конечно, будет все зависеть от топлива, потому что топливо
стоимость топлива, во-первых, присутствует во всех элементах, во всех цепочках логистических, составляющих цены. Это раз. Во-вторых, мы все-таки, сельское хозяйство наше зависит и от погоды, и от, к сожалению, от импортных составляющих. А курс валюты по отношению к рублю, он вряд ли будет резко падать. Поэтому тенденция к повышению цен всегда будет. Кроме того, вот продовольственное эмбарго, что у нас введено, так называемое, оно, конечно, играет положительную роль, но при этом отсутствие конкуренции все-таки тоже может как бы сказываться. Я вам приведу пример, что фактически, независимо от того, какая у нас, допустим, урожайность по зерну, хорошая ли, плохая ли, у нас в любом случае повышение цен на продукцию, допустим, хлебобулочную, она постоянно происходит.
Угу. То есть это не связано даже вот с много зерна, там, и оно, если был бы свободный рынок, то было бы дешево, да?
Посмотрите статистику, то фактически на это как бы не влияет. Не влияет. Потому что, помните, если, допустим, был самый высокий у нас урожайный год, когда мы собрали рекордное количество урожая зерна, и в прошлом году мы, кстати, неплохое собрали урожай зерна, и качество зерна было неплохое. Но, тем не менее, как бы цена на хлеб, на муку у нас не останавливались, а росли.
Понятно. Спасибо вам. Анатолий Тихонов, руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалия». Я буквально еще пару цитат приведу. Мне кажется, это очень интересный материал. Он называется «Жить становится страшно. Почему россияне ненавидят цены?». Этот материал был опубликован на сайте «Газета.ру». И дело в том, что вот Росстат опубликовал, что очень низкий уровень инфляции в соседней России, но россияне не верят в низкую инфляцию. Подавляющее большинство россиян, пишется в этом материале, урезают расходы, причем даже на еду. Согласно статистике, цены вроде бы растут не так быстро, но это средняя температура по больнице. Каждому дорог свой карман, у людей создается ощущение, что цены в магазинах, на рынках и в парикмахерских, и цены в официальных отчетах – это две параллельные вселенные. Цитирую, «Везде заметен рост цен на молочную продукцию, овощи и фрукты, особенно вне сезона. Раньше помидоры и огурцы на столе не переводились круглый год, а теперь зимой и весной мы делаем салаты всего два раза в неделю». Это говорит один из опрошенных этим изданием. И еще, например, Валерий из Ростовской области возмущается. Про абрикосы по 130-150 рублей за кило даже говорить не хочу, ведь для юга России такие цены неприемлемые. Пенсионерка Татьяна из Астрахани говорит, что очень даже подорожало все. Например, баранина в прошлом году стоила 300 рублей, а сейчас 350 и даже 400 рублей. Или, например, простой хлеб стоил 2,4, теперь 30 рублей. Булочки подорожали с 12 до 18, выходят булочки зимы подорожали на 50%. Это далеко не те 5%, про которые официально, вот инфляция, про которую говорит Росстат. Ну и так далее. Тут можно еще очень много разных цитат тех людей, которые опросили журналисты привести. Еще одну, пожалуй, приведу. Например, жительница из Москвы, она говорит о том, что в квитанциях за ЖКХ появились новые строчки. Жить становится страшно, за коммунальные услуги уже платим не 2000 рублей, как ранее, а 5000, и вот тебе какая-то там минимальная инфляция. Все это пишет российское издание «Газета.ру». Ну, а в Крыму тем временем сообщают о том, что на 0,1% по сравнению с маем 2019 года в июне снизили цены, а в Севастополе на целый 1%. Но мой вопрос, я сейчас его адресую Игорю Горбаруку, украинскому экономическому эксперту. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, на ваш взгляд, вот то, что происходит сейчас с ценами на территории, на товары и услуги, ну, в первую очередь, конечно же, на продукты питания, в соседней России и в аннексированном ею Крыму, почему люди отмечают, что вот эти цены, которые они видят каждый день в магазине, они гораздо быстрее растут, чем то, что сообщают российские статистические ведомства?
Вы видите, это, наверное, все-таки общая проблема между Росстатом и нашим украинским Госстатом, потому что на самом деле проблематика абсолютно одинаковая. То есть мы, например, в Украине, в том же Киеве, в других городах видим абсолютно другие показатели инфляции, когда приходим просто в магазин и сравниваем цены, которые были и которые есть на сегодняшний день. И смотрим на те же данные Госстата, и мы видим, что действительно инфляция, которая показывается нам официально, она значительно ниже. То есть на самом деле это общая такая тенденция плохого управления страной, когда от народа страны, скажем так, прячется информация или делаются какие-то попытки приукрасить информацию о том, что не все так плохо, мы можем еще как бы жить, и все у нас хорошо. Но на самом деле никто не является идиотом, простите, пожалуйста, за такое слово, потому что народ обмануть сложно, и люди просто видят в магазинах, что происходит. То есть идет рост цен, он идет на все. Например, на сегодняшний день мы все видим, в Украине у нас идет дефляция по, например, по курсу доллара, а мы видим, что доллар проигрывает по отношению к гривне, доллар дешевеет, но при всем при этом мы не видим с вами никакого, скажем, снижения цен на продукты основного питания. Мы не видим снижения цен на топливо, что хотя бы, ну, оно должно быть. Потому что, например, я напомню всем, что в бюджете доллар запланирован 29,4 по курсу, еще недавно было 27, 26,5, на сегодняшний день уже ниже 26 гривен стоит. То есть, но при этом снижение цен не происходит.
Но определенное снижение цен все-таки есть на в сетях розничных автозаправочных станций на топливо.
Да, но оно абсолютно минимальным. Угу. То есть мы тем более, что повышение цен на мировых рынках не существует на тот же бензин. То есть на самом деле ситуация неурегулированности государства и бизнеса. То есть бизнес, если может повышать цены, он будет это делать. Соответственно, государство должно находить те механизмы влияния, когда, скажем, социальные продукты, основные продукты питания должны быть доступны абсолютно каждому гражданину страны. И каждый гражданин страны должен иметь возможность их приобретать в необходимом количестве и необходимого качества.
Спасибо вам, Игорь Горбарук, украинский экономический эксперт, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Ну, вот такие мы данные для вас сегодня подготовили и озвучили. Надеюсь, теперь будет немного понятно, да, почему так произошло, что в июне цены снизились в Крыму на 0,1% по сравнению с маем 2019 года, но по сравнению с тем же декабрем 2018 года, то есть за полгода, цены продолжили расти в Крыму. Это официальные статистические данные подконтрольного России Крымского статистического управления. В Крыму на 2,8%, в Севастополе на 2,1%, хотя вот опять-таки люди, с которыми мы говорим, они утверждают, что цены в магазинах выросли намного больше, чем там на 2 или на 3%, и на отдельные товары это вообще может быть, там идет речь о десятках процентов. Интересно еще вот что. Я сейчас вам одни только данные еще приведу. Опять-таки данные Крымстата. Ужин в ресторане. Вот на этом, наверное, мы закончим нашу сегодняшнюю программу, по крайней мере, эту ее часть. Потому что вот ужин в ресторане, время уже ужинать, в среднем в Крыму обходится в 2512 рублей на человека. Дороже всего в Ялте 2937 рублей. Дешевле всего поужинать в Евпатории 2302 рубля. Знаете, за год, если сравнивать по сравнению с 2018 годом, стоимость ужина выросла всего на 20%, даже для тех, у кого сегодня день рождения. Все равно на 2%. Но за 2 года это выросла цена этого ужина на 18%, а за 3 на 58%. Поэтому стоит говорить, конечно, вот где-то здесь, наверное, есть эти реальные проценты повышения стоимости продуктов. Это радио «Крым Реалии», Александр Янковский, оставайтесь с нами.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Это радио Крымский, радио Крым Реалии, программа «Крымский вечер». С вами Александр Янковский.
Радио Крымских новостей. Гостей, да, все и... вы правильно хотели сказать.
Боже. И Елена Римовская. Это, да, это она сейчас заговорила наконец-то. Рассказывайте, Елена Римовская, что ждет крымчан в самом ближайшее время?
Наши слушатели, они, конечно, привыкли, что новости у нас преимущественно в первой половине программы, до того, как вы начинаете свой спич, активные обсуждения важных и актуальных новостей для тем для Крыма. Но у нас ведь есть еще новости завтрашнего дня, и они, как всегда, очень интересные. Вот, например, американцы и эстонцы в Крым на отдых в Здравнице полуострова хотят принять иностранных астронавтов. Здесь ключевое слово, конечно же, хотят. Значит, иностранные астронавты якобы планируют тренироваться на территории России. Занятия будут проходить в новом формате. Так, место отдыха у них уже определено. Об этом российский космонавт Антон Шкаплеров рассказал корреспонденту «Крымских вестей». Когда Крым находился в составе Украины, тренировки посещали американцы, эстонцы и европейцы.
То есть эстонцев он куда переселил? На американский континент, получается,
по этой
цитате?
Просто это, знаете, это такое постсоветское представление о мире. Как бы есть европейцы, есть американцы, есть русские.
А есть еще вот те, как бы там, ну вот они к кому относят?
И вот...
Это хорошо,
философский вопрос,
дальше, да.
Но давайте не будем отвлекаться. Это все один народ, ну что вы. Предполагается, что вот российский этот космонавт, он предполагает, что в этом году, в принципе, тренироваться будут в том же составе. Он отметил, что организация будет на таком уровне, что, ну, который сможет заинтересовать иностранцев. Цитата. «Планируется и отдыхать перед полетами. Так, возможно, власти Крыма инициируют нам оплаченный отдых в крымских санаториях перед полетами и после них. Космонавтам нужна реабилитация. Мы делаем тренировки благоприятные, потому что знаем, что каждому космонавту необходим отдых. Только поэтому в программу 2019 года мы ставим необходимым включить инициативу властей Крыма об отдыхе космонавтов в санаториях полуострова». Это знаете, как называется? Вот вроде как есть повод порадоваться, да, для нынешних крымских властей, а потом ты читаешь новости, и оказывается, что это вот как бы гипотетически, но еще нигде никто ничего не подтвердил.
То есть можно, в принципе, так можно гипотетически сказать, там, королева, мы бы хотели, чтобы к нам в Крым приехала королева Англии на отдых, и мы для нее уже забронировали номер, там, не знаю, в отеле каком-нибудь на третьей линии, в Джанкое.
Ну, Башар Асад уже в Крым приезжал, знаете, теперь
и астронавты приедут. То есть даже Башар Асад не рискнул приехать в аннексированный Крым.
Но Антон Шкаплеров уверен в том, что космос вне политики, поэтому он считает, что санкции не повлияют на решение иностранных астронавтов приехать в Крым на отдых.
А мне больше нравится вот его цитата, то он то, что говорит, мы трезво оцениваем ситуацию, а я не думаю, что не очень трезво. Хорошо, что у нас дальше?
У нас есть, как всегда, интересные новости из Севастополя. Этот город каждую неделю радует нас разными поводами поговорить в рубрике «Новости будущего». Вновь не проголосовали севастопольские депутаты за флаг и герб города. Вот на протяжении 9 месяцев повторно внесенные губернатором проекты законов соответствующих не рассматриваются, жалуются в российском правительстве Севастополя.
Да что же это такое вообще? Что же они себе думают вообще? Как же могут жить севастопольцы без герба и без флага?
Там считают, что депутаты противодействуют главе города, ну, то есть главе российского правительства города Дмитрию Овсянникову в данном вопросе. На сайте парламента Севастополя указано, что депутаты разошлись в своих позициях по данному вопросу о флаге города и законопроект не поддержали. Вот по поводу герба часть парламентариев склонялись к тому, чтобы поддержать советский герб. И, соответственно, сам законопроект, другая часть, придерживалась того мнения, что решения должны принимать жители на референдуме, я так подозреваю, учитывая мнение экспертов и геральдического совета при президенте России.
А можно просто, в принципе, сразу, что президент России принял решение, а все одобрили, и сразу будут в воздух чепчики бросать? А мне просто интересно, вот если им Путин, да, скажет, вот нарисует какой-нибудь кота, скажет, это ваш герб. Они что, кто-то найдется, разве в Севастополе, который скажет, нет, Владимир Владимирович, ну что, ну как можно вообще-то, Владимир Владимирович, ну нам бы хотелось бы гербы нормальные такое. Нет, конечно, все скажут, конечно, кот даже, вот эта вот задняя часть кота, мы всегда, это всегда было нашим гербом, дорогой Владимир Владимирович, спасибо вам за наш герб. Где-то так.
Крым получит более, вот вы сейчас вот это пошутили, да. А теперь завидуйте, потому что Крым... в нынешних его условиях получит более 200 миллионов рублей в рамках национального российского проекта «Культура». Общее финансирование крымских региональных проектов «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура» в рамках нацпроекта «Культура» до 2024 года составит 205 миллионов рублей. Об этом «Крыминформу» сообщила министр культуры Крыма, вот российский министр культуры Арина Новосельская. Мероприятие регионального проекта «Культурная среда» предусматривает капремонт в текущем году 5 сельских учреждений культуры, а в следующем году планируется финансирование в размере 74 миллионов рублей на полноценный ремонт 4 сельских домов культуры Джанкойского и Красногвардейского района. Всего до 2024 года в рамках нацпроекта запланирована закупка музыкальных инструментов для 33 детских школ искусств, создание минимум 2 модельных, то есть образцовых библиотек, приобретение автоклубов и открытие 10 кинозалов.
Можно передвижные еще кинозалы. Вот автоклубы, раз уже... Автоклуб, это, да, это машина, которая будет ездить по селам, и туда можно будет приходить и там, допустим, взять книжку Ленина почитать. Но это раньше так было, да? То есть вот они хотят автоклубы возродить. Можно передвижные...
И, может быть, опять речь будет идти о Ленине.
Да, можно репродукторы еще поставить в рамках этой культуры в селах, чтобы люди собирались и слушали репродуктора, там ну, им какие-то песни там крутили.
Тут стоит понимать контекст, мне кажется, важно, что вот в последние несколько недель российское руководство, и я не знаю, президент России что-то говорил или нет, но премьер-министр Дмитрий Медведев точно, он очень возмущался, что все вот эти вот десятки национальных проектов, которые в России существуют и которые в нынешних реалиях распространяются и на Крым в том числе, не особо реализуются. Вы же видите здесь все в будущем времени, и как-то недовольно российское руководство, что вот эти национальные проекты, которые должны были бы повышать рейтинг российского правительства, в глазах граждан, они не реализовываются. Поэтому я сейчас думаю, такой упор будут делать на
автоклубы.
На то...
Вот чтобы ездили машины, там можно было почитать труды Ленина, в принципе. Все будут выбегать, ждать на околице села, будут ждать, когда же приедет к нам автоклуб. Когда же он привезет какую-нибудь к нам книгу.
Тем временем в Феодосии, в акватории пляжей происходит беспредел.
Ужас.
Вот такой у нас заголовок. Сейчас мы узнаем, о чем идет.
Никогда такого не было, и вот опять.
Вы же понимаете, почему мы сейчас о Феодосии
будем говорить. Конечно.
Как сообщает Кафаньюз, глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко обратил внимание на то, что в городе стали часто происходить стычки между владельцами маломерных судов. Интересно, идет ли речь о стычках вот прямо на море. Так, законопослушным предпринимателям препятствует осуществлять деятельность, закрывая проход в море. Бовтуненко сообщил, что, цитирую, «очень много стало моментов, когда законопослушные граждане заключают договора на стоянке маломерных судов, затем возникают какие-то товарищи», это цитата, опять-таки, «которые в наглую препятствуют проходу, ставят свои бананы и водные
мотоциклы».
Свои бананы,
точно свои бананы ставят там, да?
«И мешают осуществлять деятельность тем, кто на это имеет право».
Не ставь свой банан вообще, тут мой
что
банан
должен
стоять.
Что ты мне своим бананом угрожаешь?
Ставишь, да.
Постоянно происходит столкновение, постоянная ругань. Кроме того, останавливаются там, где купаются люди и дети. Надо реагировать на эти случаи.
Все понятно. Понимаете, Елена, дело в том, что туристов, наверное, все-таки не очень много, да, а бананов много. И, знаешь, как бы на каждый банан, на каждый банан не хватает туристов. Но надо, вот кого поймал уже, того тащи на свой банан, в принципе, в море.
Но кому-то было хорошо, а стало не очень хорошо. Крымчанину грозит до 8 лет тюрьмы за 23 куста и 100 граммов конопли. В одном из сел Симферопольского района Крыма российские силовики задержали 39-летнего безработного местного жителя. Ну, как безработного, вы понимаете.
Ну, подождите, человек занимался сельским хозяйством.
Которого подозревают в незаконном сбыте наркотических средств. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД России по Крыму. В ходе обыска по месту жительства в нежилом сарае и прилагающем к нему участку местности, который находится в пользовании злоумышленника, это цитата сейчас сообщения МВД, оперативники обнаружили 23 куста растений. Растение рода конопля с признаками культивирования, а также стеклянная банка с семенами конопли, фрагменты бутылок с коричневым налетом и специфическим запахом. Сводки МВД в плане лексики и вот метафоризации – это, конечно, что-то. Самодельные приспособления для потребления наркотического средства, а также вещество растительного происхождения в высушенном виде со специфическим запахом, примерно весом примерно 100 граммов. Изъятое направили на экспертизу.
Уничтожили. Тут же не медленно,
да, мужчину заключили под стражу. В отношении него сейчас будут расследовать уголовное дело.
А все почему? Все потому, что автоклуб не приехал в село. Мне где-то вот, есть такое
вот вы понимаете, до 2024 года, возможно, в Крыму ситуация и поменяется, вот если...
Вы так думаете? А мне вспоминается старый анекдот про Советское Министерство культуры. Ну, как-нибудь почитайте, погуглите.
Пошлый, что ли?
Ну, почему же сразу пошлый, когда...
Ну, если вы не можете рассказать его в эфире, это значит, что он или пошлый, или там нет баланса, согласно журналистским стандартам.
Наверное, да, 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 да. Когда одна страна, у которой не было выхода к морю, она создала Министерство морских путей сообщений. Когда позвонили из ЦК КПСС и сказали, и спросили, почему вы сделали, у вас же нет выхода, вы же не морская страна. Ну, там ответили в одной социалистической стране, ну, мы же не спрашиваем, да, почему у вас есть Министерство культуры. Вот такой вот анекдот. Хорошо, что у нас еще интересного есть?
Это не то, что я не смеюсь, это не значит, что анекдот не смешной. Я просто не умею смеяться в ответ на анекдоты. У нас еще мы успеваем рассказать о том, что житель Симферополя, возможно, тот же, который выращивал коноплю, украл 400 метров кабеля.
Не, это другой. Это точно другое. Слушай, 400 метров кабеля – это тяжело, на самом деле.
Да, значит, задержали ранее судимого за имущественные преступления 36-летнего местного жителя. Он признался в совершении кражи. С его слов, похищенное имущество он сдавал в пункт приема металла, полученные денежные средства тратил на собственные нужды. Это вам, конечно, не житель Ханты-Мансийска, который украл, что там он, несколько миллионов рублей для того, чтобы, как он рассказывал, ну, жить в свое удовольствие. Покупать телефоны и красивые машины.
Это
тоже
красивая мечта. Да, но которая не реализовалась. А всего вам доброго.